Раньше на доставке грузов в Россию зарабатывали условные поляки, прибалты и так далее. А те деньги, которые раньше доставались им и некоторым другим каким-то логистическим компаниям, которые из Роттердама везли груз в Питер, вот сейчас эти деньги достаются каким-то там среднеазиатским ребятам.
Это Григорий Михайлов, эксперт по Центральной Азии и автор телеграм-канала «Логистан». Он прожил в Кыргызстане 17 лет. Реэкспорт товаров в Россию после 2022 года стал новой золотой жилой как минимум для трех государств СНГ – Кыргызстана, Казахстана и Армении. Привет, меня зовут Настя Якорева, я шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале. И это новый выпуск подкаста «В курсе рубля». В этом сезоне мы говорим о странах, которые после 2022 года стали главными торговыми партнерами России. В этом выпуске мы поговорим о странах, которые входят в СНГ. Издание РБК опубликовало очень наглядную инфографику, на которой было показано падение экспорта из Европы в Россию. За 2022 год он сократился примерно на 30 миллиардов евро. Одновременно почти на 7 миллиардов евро вырос европейский экспорт в страны СНГ. После февраля 2022 года большинство европейских автоконцернов объявили о том, что прекращают поставки в Россию. В прошлом году вторым по величине экспортером автомобилей в Россию после Китая оказался Кыргызстан, где нет ни одного автомобильного завода. Конечно, в основном это был реэкспорт. В республику ввозят европейские и китайские автомобили и затем отправляют их в Россию. Кыргызстан – максимально удачный посредник. Вместе с Россией, Казахстаном и Белоруссией он входит в Евразийский экономический союз или ЕАС. Внутри него не действуют таможенные пошлины. То есть, если вы ввезли машину в Кыргызстан, дальше вы можете безо всяких пошлин ввести ее в Россию. И это очень выгодно. В Кыргызстане самые либеральные правила из всех стран ЕАС. Хотя дело не только в этом. Экспорт для Киргизии – давний и понятный бизнес.
Кыргызстан с момента, собственно, распада Советского Союза зарабатывает достаточно серьезные деньги на реэкспорте товаров из Китая в Россию.
Это снова Григорий Михайлов.
И на этом поднимались очень крупные рынки, крупнейшие оптово-розничные рынки в Центральной Азии. И люди появлялись сначала не очень богатые, потом резко богатели и так далее. И иметь контейнер на рынке рядом с Бишкеком, он называется Дордой, было залогом благополучия и счастья для всей семьи. Контейнер, в котором вы продавали, не знаю, джинсы и сумочки из Китая, вот эти вот с блестками. Вы ехали в Китай, брали баулы в клетчатые китайские сумки, а потом уже и контейнеры всерьез, там, ну и прочее, как грузовиками везли. И перепродавали на этом рынке российским, зачастую, покупателям, тоже оптовикам, которые приезжали к вам. Ваша задача была перекинуть товар из Китая внутрь Кыргызстана, контрабандой, по большей части. Граница прозрачная. Когда вы можете преодолеть границу, заплатив за фуру, допустим, $1000, а не $50000, как надо, то ваши возможности резко возрастают. В Кыргызстане всегда были границы, которые при правильном подходе проходились более дешево, более быстро. Это специфика страны. Это было в 90-х годах, в 2000-х годах. Несколько угасло лет 10 назад, но получило замечательное новое дыхание за последние 2 года. И Кыргызстан – страна небольшая, население 7 миллионов человек, если я не ошибаюсь. Но те потоки, которые она прокачивает через себя, и они направляются в Россию, дают возможность зарабатывать многим людям, а некоторым влиятельным людям становиться еще богаче.
Таможенная пошлина в Кыргызстане составляет 15%, а в России единая ставка составит 48%. В Кыргызстане нет никаких утилизборов, но и это еще не все возможности для экономии.
В силу некоторой гибкости таможенных органов оценка этих машин происходит значительно дешевле, чем их оценили бы в России.
Гибкость – это возможность растаможить машину с занижением цены. По оформленным в Кыргызстане документам автомобиль может стоить на 15, 20 или даже 50% меньше, чем на самом деле. И это позволит уменьшить и все остальные налоги.
Вы серьезно экономите 5-10 тысяч долларов на каждой машине. Эту машину вы ввозите в Бишкек, она уже таким образом оказывается на территории ЕАЭС, и дальше вы ее можете совершенно спокойно ввести на территорию России. И она действительно дешевле, чем если бы вы ее оформляли. Кто проигрывает в этой ситуации? В этой ситуации проигрывает российский бюджет, который лишается части вот этих вот таможенных сборов. В этой ситуации проигрывают некоторые крупные сети по продаже автомобилей в России, которые вынуждены ввозить автомобили, не нарушая закон, а тут у них есть как бы готовые конкуренты, которые предлагают машину, но дешевле.
Из-за потерь бюджета российские власти от этой практики, конечно же, не в восторге. Чтобы компенсировать это, с 1 апреля недополученные сборы НДС и акцизы заложили в утилизбор. Теперь, если автомобиль был растаможен в ЕАЭС по цене ниже, чем та, что была зафиксирована в специальном перечне Минпромторга, покупателю придется доплачивать. Но мой собеседник считает, что обходные пути все равно найдутся.
Сейчас эта история с утильсбором, она, возможно, частично изменит эту схему. Но я действительно беседовал с кыргызами, они говорят, что они найдут способ решить проблему. В контрабандных цепочках участвуют не только кыргызы. Есть китайская сторона, есть кыргызская сторона, есть казахская сторона. И кто-то, вероятно, и в России имеет достаточно серьезный интерес на том, чтобы это все работало.
Эта схема, то есть ввоз на территорию ЕС через Киргизию с более низкими пошлинами и даже заниженной стоимостью, потом беспошлинный ввоз в Россию, конечно, работает не только для автомобилей. По данным Национального статистического комитета Киргизии, в 2023 году товарооборот республики вырос на 30%, и две трети его приходится на Россию, а еще треть — на Казахстан, который тоже может служить посредником для товаров, идущих в Российскую Федерацию.
И те грузопотоки, которые сейчас проходят через Кыргызстан, это и ширпотреб, китайские сотовые телефоны, и автомобили, и вещи, которые наши западные партнеры хотели бы, чтобы к нам не попадали. Сейчас и год назад там какая-нибудь кофейня в центре Бишкека, и вы видите картинку, как за одним столиком сидят ребята из России и обсуждают с кем-то поставку авиадвигателя, за другим сидят крепкие ребята в штатском, обсуждают поставки каких-нибудь боеприпасов, за третьим сидят ребята из ЦРУ и слушают все это. Я немного преувеличиваю на самом деле, потому что действительно в одной и той же точке могут сойтись очень разные люди с очень разными интересами, но вот деловая активность, она кипит.
При этом Кыргызстан явно не самая благополучная страна в регионе. По ВВП на душу населения среди стран СНГ она на последнем месте. Беднее нее только Таджикистан. К тому же за последние годы Киргизия накопила довольно много проблем и с бюджетом, и с внешним долгом. Так что разрыв России с Западом для Киргизии стал хорошим шансом.
У Киргизии накатывал экономически определенный кризис, а тут раз и денег куча свалилось. Там свои проблемы, большой госдолг, не самая сильная экономика, серьезный износ инфраструктуры. Им становилось все сложнее платить по внешнему долгу. А большая часть внешнего долга она была либо у западных ребят как бы заложена, либо у Китая. Когда вам сложно платить, вы вынуждены будете либо идти на поклон, как бы уговаривать кого-то, либо отдавать ничего не хотелось. А тут такая ситуация, когда твоя роль для крупного соседа резко выросла. Через тебя пошли дополнительные грузы, деньги, доходы. Им предоставилась возможность, и они ей воспользовались. Это был активный, опять же, серьезный труд с их стороны, чтобы вот это все поймать.
Похожую картину можно наблюдать и в отношениях России и Армении. В прошлом году наш товарооборот вырос больше, чем на 40%. Причем, если раньше из Армении в Россию везли в основном алкоголь, рыбу, абрикосы и персики, то теперь везут в основном телефоны, мониторы и другие электронные устройства. А Россия, которая раньше везла в Армению в основном газ и нефть, теперь отправляет туда золото, попавшее под европейские санкции. Товарооборот с Казахстаном и Беларусью после 2022 года вырос не так заметно, в пределах 10%. Но и стартовал он с гораздо более высоких отметок.
Представители стран ЕС с этим пытаются бороться, делают страшные глаза, приезжают делегациями, говорят, что мы сейчас вас всех тут накажем. Среднеазиаты говорят, а что вы нам взамен предложите? Вот мы сейчас на этом зарабатываем вот такие вот деньги. Причем не просто мы три человека, а зачастую на этом кормятся десятки, а то и сотни тысяч человек, так или иначе. Что вы предложите нам этих людей кормить? И дальше идет выставление счета. Типа, дорогие американцы, вы даете нам очень условно сумму, назову, там энное количество миллионов долларов, и мы тогда этот реэкспорт прикрутим. Американцы не идут на эту сделку. Почему? Потому что если они заплатят одной стране, то все остальные страны, через которые может идти реэкспорт в Россию, выставят точно такие же ценники, но еще побольше. В той или иной степени. Не где-то больше, где-то меньше. Официально с реэкспортом подсанкционной продукции борются все страны. Усиленно борются, не допускают. Но грузы проходят.
За счет посредничества и притока релокантов экономики Киргизии, Казахстана и Армении неплохо растут. Сильнее всего в процентном выражении этот рост виден в Армении. Примерно на 10% в последние два года. Но некоторые экономисты видят в этом зачатки будущих проблем.
Практика показывает, что реэкспорт на примере Киргизстана. Вы сами знаете, что Киргизия практически сегодня не имеет свое местное производство, то есть промышленность. Оно сократилось сильно за годы независимости.
Это Татул Манасирян, экономист и руководитель исследовательского центра «Альтернатива».
И одной из причин является удобное расположение и соседство с Китаем, и то, что реэкспорт из Китая в Киргизию и из Киргизии в другие страны тоже предопределяет экономическое развитие этой страны.
В Армении сейчас происходит нечто похожее.
реальный сектор падает. Об этом свидетельствуют статистические данные. Сельское хозяйство в 2023 году имело спад. То же самое касается промышленности, потому что, как вы уже отметили, из Армении экспортируют телефоны. Конечно, было время, когда Армения производила телефоны. Это действительно были армфоны и довольно-таки высокого качества. И они пользовались большим спросом. Из-за неизвестных мне причин остановили производство в Армении.
Добавлю небольшую ремарку. Армфон — это смартфон на базе Android, который выпускала армяно-американская компания. Программное обеспечение писали в Армении, а компоненты завозили из США и Гонконга. Правда, просуществовал он всего пару лет, и его лучшим годом был год запуска, когда было выпущено около 1000 армфонов.
То, что свидетельствует о том, что падает реальный сектор, то есть промышленность, об этом свидетельствует, можно сказать, очень простые и даже примитивные цифры о том, что, ну, понятно, что каждое производство требует определенное потребление электроэнергии. А потребление электроэнергии и производство электроэнергии в Армении в прошлом году тоже снизилось. То есть это тоже говорит о том, что никак эти цифры, касающиеся экспорта промышленных товаров, не совпадают, мягко говоря, с тем, что мы должны были видеть в производстве электроэнергии и так далее. Если Армения будет ориентироваться на реэкспорт все время, потому что это прибыльно, и это может стать иглой, грубо говоря, для Армении.
Даже курс армянского драма, укрепившийся за счет притока релокантов и роста внешней торговли, на самом деле может выглядеть не так уж радостно.
В последнее время в Армении курс национальной валюты идет вверх. Многие радуются, а нечем радоваться, потому что это сокращает в первую очередь экспорт местной продукции в разные страны, потому что выраженные в национальной валюте в драмах это дорожает и делает менее конкурентоспособной местную продукцию. А только в 2022 году, за неполный год, 9 месяцев или 8 месяцев 2022 года, на 20%. Это очень большой скачок. Мы потеряли очень значительную часть нашего экспорта. Я на днях беседовал с людьми, которые занимаются переработкой сельскохозяйственных продуктов. Уже начинается сезон сельскохозяйственных работ. Они не намерены закупать продукцию у сельчан, потому что некуда экспортировать, то есть некуда, это российский рынок, в первую очередь, куда они поставляли, и страны ЕАЭС.
Топ-3 торговых партнеров России за прошлый год выглядит так. На первом месте Беларусь, за ней идет Казахстан, и обе эти страны входят в ЕАЭС. На третьем месте Узбекистан. Эта страна в ЕС не входит и поэтому не может заработать на реэкспорте. Но и для него есть свои плюсы.
Узбекистан очень сильно растет. Это мощная промышленная держава, которая смогла после распада Советского Союза удержать часть промышленной базы советской и с тех пор ее модернизировать и нарастить.
Это снова Григорий Михайлов.
Плюс там растет число и населения и так далее. Они достаточно серьезно растут прямо на глазах. И сотрудничество с ними тоже, безусловно, важно для России. Это происходит, во-первых, из-за удачно проведенных в целом реформ нынешнего президента. Второй момент. У него мощная промышленная база, на которую нашелся спрос. Плюс успешный опыт сотрудничества с рядом внешних игроков, например, с Южной Кореей. То есть автопром Узбекистана в значительной степени это южнокорейские технологии и так далее. И они смогли развить это с самой банальной сборки машинокомплектов, когда вам присылают как конструкторы, вы просто собрали, и уже это ваша машина. До производства своих во многом деталей и так далее. Это индустрия, в которой заняты десятки, сотни тысяч человек. Они сейчас восстанавливают президента. Президента и его команды, понятное дело, что не только лично президентом все точил на станке это все дело, но предыдущий президент Узбекистана Ислам Каримов вел политику несколько замкнутой страны, замкнутой на себя. Шавкат Мирзиёев, пришедший ему на смену, открыл страну к инвесторам. Эти инвестиции потекли, потому что большое количество дешевой рабочей силы, газ, электричество, возможности, более-менее адекватные переговорщики с узбекской стороны, которые предлагают вам нормальные условия и не трясут вас после этого, требуя взяток или еще чего. И в результате народ пошел работать. Из Киргизии некоторые швейные цеха переезжают в Узбекистан по двум причинам. Первое – это доступ к узбекским трудовым ресурсам. Швей не хватает. Мы столько много с вами одежды носим, что в Средней Азии не хватает людей, чтобы нам это все шить. Второй момент – это то, что им там пообещали бесперебойную подачу электричества на нормальных условиях, а это им нужно. В Киргизии сбоит. И третье – это четкие правила игры, где они знают, сколько именно они заплатят налогов или неких дополнительных платежей контролирующих органов. И к ним не будут приходить бесконечно дополнительные какие-то контролирующие структуры, требуя дополнительную взяточку. То есть это тоже ценно. В результате в Узбекистане сложилась и промышленность, и очень много промышленных проектов.
В конце 2022 года «Коммерсант» со ссылкой на анонимные источники писал о том, что южнокорейская LG может перенести производство из Подмосковья в Узбекистан. В Узбекистан переезжают текстильные производства, макаронные фабрики и даже металлургические заводы. Все эти старые новые промышленные объекты нужно обеспечивать как минимум газом и электричеством, а также желательно рынком сбыта. В этом смысле для Узбекистана очень важно поддерживать и развивать отношения с Россией. Среди стран СНГ есть и те, кто не особенно выиграл от изменившегося после 2022 года положения вещей. Например, Азербайджан. Он неудобен для реэкспорта, потому что не входит в Евразийский экономический союз. А сухопутная граница с Россией у него до сих пор закрыта из-за ковидных ограничений. Так что даже поток релокантов в эту страну был довольно скромный.
Просто невыгодно. По деньгам выходит очень дорого.
Это Натек Джафарли, азербайджанский экономист, член правления партии «Республиканская альтернатива».
Россияне, если купят у нас автомобиль, 36% только на таможне надо платить, когда из страны вывозят. Даже производитель автомобилей столько не зарабатывает, чем наша таможня. Поэтому не совсем выгодно покупать. Я имею в виду не только автомобили. В других сферах то же самое происходит. Еще банковская проблема. Есть банковские переводы, как мы уже говорили с вами об этом. У нас нет интегрированной банковской системы с Россией. Как у Казахстана есть и было, я не знаю, как будет дальше, но во всяком случае они были, в Армении было.
К тому же азербайджанский экспорт нефти и газа, то есть основа их экономики, довольно сильно зависит от стран, которые Россия считает недружественными.
Отчетливо видно, Азербайджан очень осторожно относится к тем направлениям работы, которые может каким-то образом затронуть повторные санкции. И, естественно, Азербайджан официально никогда не подключался к санкциям. Но в любом случае осторожность проявляется, потому что продиктовывается общая ситуация. Азербайджанская экономика очень сильно завязана на Западе. У нас 51% экспорта в прошлом году только Евросоюз. Если туда включить еще Британию, Швейцарию и Соединенные Штаты, получается больше 70%, 72% приблизительно процентов. Азербайджанская экономика, особенно энергетический сегмент, очень сильно завязан на Западе, и поэтому азербайджанское правительство всегда с оглядкой смотрит на какие-то контракты, на какие-то моменты, чтобы не возникало у наших партнеров на Западе каких-то вопросов, во всяком случае.
Но справедливости ради, экспортная зависимость от России у Азербайджана тоже есть. Почти все фрукты и овощи эта страна продает в России. Пусть эта связь не такая значительная в пересчете на деньги, но тоже очень чувствительная.
Азербайджан в плане экспорта своей продукции зависит только в сельскохозяйственной сфере. Около 85% нашей огромной продукции ходит в Россию. А иногда возникают какие-то проблемы между странами, это нормально, между соседями, даже между друзьями иногда бывают проблемы, как говорится. И сразу же в нашем помидоре находятся какие-то болезни, наши яблоки начинают болеть странным образом. И мы очень сильно зависим, именно аграрный сегмент. Это не такой большой объем, если брать первые три месяца этого года 143 миллиона долларов всего аграрной продукции мы экспортировали в Россию, в основном в Россию. Это не такой большой объем. Проблема в том, что просто очень много людей занимаются этой сферой. Там каждый доллар доходит до конкретной семьи. И поэтому, как только начинаются проблемы в связи с экспортом, какие-то закрываются рынки на время, именно фермерские семьи, десятки тысяч людей от этого страдают.
Но в плане импорта картина другая. Из-за ослабления рубля Азербайджану стало намного более выгодно закупать у России самые разные товары – от продуктов питания до стройматериалов. Особенно с учетом того, что курс азербайджанского маната фиксированный.
Вот в импорте второе, третье, первое место в зависимости от квартала в 2023 году Россия занимала достаточно весомое место. Даже в конце года практически шла нога в ногу с Турцией, с Китаем. те вещи, которые вообще не относятся к санкционным спискам, те же стройматериалы, те же продукты питания, Азербайджан с удовольствием закупает. А из России мы получаем практически все, начиная от стройматериалов, продуктов питания, лекарства, некоторые препараты по аграрной политике, то есть удобрения, древесина, очень много стройматериалов в последние годы, очень много мы видим. За последние месяцы мы наблюдаем, что в прошлом году это началось, ассортимент российских товаров в наших магазинах стало больше. Молочной продукции, мясной продукции, колбасы, сосиски, сырные изделия. Я думаю, что это просто стало выгодно, потому что в России рубль достаточно сильно просел за последнее время, и стало очень выгодно импортировать из России именно продукты питания, тем более продукты питания не попадают по санкционные списки. Просто они не попадают. Но насчет древесины там проблемы, насчет стройматериалов проблемы, потому что в ближайшем окружении нет такой страны, которая могла бы заменить Россию. Просто нет природных таких возможностей. У Азербайджана тоже своих природных возможностей нету. И надо учитывать то, что в Азербайджане сейчас идет грандиозное просто строительство. И стройматериалы, естественно, нужны. И я думаю, что с каждым месяцем даже все будет больше и больше Азербайджан нуждаться. И поэтому в смысле, конечно же, Россия просто незаменимый партнер.
Мало что изменилось и для Таджикистана, Туркменистана и Молдовы. Таджикистан расположен так, что ни для какого реэкспорта его не приспособишь. Плюс к этому у страны множество внутренних проблем. По ВВП на душу населения это самая бедная страна в СНГ, но население в ней при этом растет довольно быстро.
Когда у вас село, и в нем вместо 100 человек стало 200, то кушать-то они хотят все. А пастбища остались прежними, а то и деградируют.
Это снова Григорий Михайлов.
Количество воды становится все меньше, потому что выше по течению этого ручья или реки находится еще 10 таких сел, в которых население выросло, и они все хотят пить и прочее. Вот эти нехватка воды, нехватка земли, нехватка пастбищ, плюс зачастую нерешенность приграничных вопросов, часть границ до сих пор нормально не прорисована, не делимитирована, вызывает порой достаточно оживленные дискуссии и бурные конфликты приграничные между, допустим, кыргызы и таджики. Они несколько раз уже использовали вплоть до тяжелого вооружения, перестреливаясь между селами. Сейчас вроде стороны идут к все-таки решению этой проблемы, но в целом нехватка воды будет проявляться в регионе по нарастающей. Мы с вами будем слышать о засухах, о потенциально голодных бунтах. Или не о голодных бунтах, но о том, что Россия отправила 50 эшелонов с зерном, просто чтобы люди не помирали с голода. С другой стороны, этот регион славится своей адаптивностью, поэтому часть населения подстроится, часть покинет территорию.
Туркменистан — это в целом довольно изолированная страна, которая занимает 4-е место в мире по запасам газа после России, Ирана и Катара. Основной доход Туркменистану приносят поставки газа в Китай, и в этом смысле Россия для этой страны конкурент. И это беспокоит Ашхабад, и он не хочет делиться ни своим трубопроводом, ни объемами закупок. Если же говорить о Молдове, то эта страна уже не один десяток лет целенаправленно сокращает свои торговые отношения с Россией. В отличие от Индии или Эмиратов, стран, которые нарастили торговлю с Россией, но будущее свое все равно связывают со странами Запада, Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан и Таджикистан вряд ли смогут строить свое будущее без оглядки на Россию. И о будущем в этих странах уже задумываются. О будущем совместном с Россией, который придется замещать не только поставки сотовых телефонов и автомобилей.
Российский рынок, Россия сама — это возможность, которую можно сравнить с кислородом.
Это снова Татул Манасирян, экономист из Армении.
Наши отношения с Россией, они имеют очень большую перспективу, несмотря на то, что есть вот такие цифры, которые характеризуют торговлю. Это вовсе не отражает наш потенциал, потому что Армению с Россией могут развивать наукоемкие отрасли. То, в чем нуждается Россия сегодня для диверсификации своей экономики. Технологически пока Россия отстает от Запада. И здесь Армения как раз может играть ключевую роль. Многие годы Армения была лидером на постсоветском пространстве по развитию информационных технологий. Но и по шире, если взять, по высоким технологиям, по новым технологиям вообще. И здесь можно как раз кооперироваться. Здесь есть большой потенциал, огромный потенциал. Еще, если добавить сюда потенциал диаспоры, армянской диаспоры, к примеру, в Силиконовой долине, армяне там играют очень важную роль. Кстати говоря, наш исследовательский центр «Альтернатива» занимается именно этими вопросами. И нам бы хотелось очень сотрудничать с российской стороной, чтобы это было не только на уровне двух исследовательских центров. Я думаю, что такая работа должна дать свои плоды и пользоваться спросом у правительства двух наших стран.
Влияние в плане экономики США и стран ЕС плюс Великобритании значительно слабее, чем, допустим, на Индию и так далее.
А это специалист по Центральной Азии Григорий Михайлов.
Возьмем для начала географию. Центральную Азию окружают не дружественные Америке, но и Западу страны. С севера – Россия, с востока – Китай, с юга – гостеприимный Афганистан, который помнит американское присутствие. Сдвигаемся чуть-чуть западнее, и там мы обнаруживаем Иран, который тоже очень в хороших отношениях с Вашингтоном. То есть регион окружен с трех сторон теми, кто с Западом имеет достаточно натянутые отношения, и эти отношения продолжают ухудшаться, особенно у Китая. Это не самое легкое дело, и когда вас окружают с трех сторон противники США, то вы вынуждены считаться больше с ними, чем с американскими желаниями. Да, у элит региона деньги, активы, дома, недвижимость частично находятся на Западе, и они вынуждены с этим считаться. Их дети учатся на Западе. Это тоже важно. Они бы очень не хотели подобных сценариев, когда им приходится выбирать. Они бы хотели находиться между враждующими сторонами и активно на этом торговать.
Но, несмотря на выгоды от торговли с Россией, за последнее время все ее партнеры по ЕАЭС, кроме Белоруссии, отказались от обслуживания карты МИР. Беларуси просто нечего было терять. Эта страна тоже находится под санкциями. Узбекистан отказался от мира еще раньше, Туркменистан, Азербайджан и Молдова вообще никогда ее не использовали. Держится только Таджикистан. В стране карту МИР обслуживает единственный банк, и пока останавливаться он не намерен. Банки СНГ закономерно боятся попасть под вторичные санкции из-за проведения платежей с Россией. Это уже привело к небольшому, но все-таки сокращению в товарообороте, например, с Казахстаном.
Есть купцы, и они не хотят ничем рисковать. Они пытаются одновременно дружить со всеми покупателями и продавцами в мире. Им совершенно неинтересна борьба, что-то доказывать на тему, кто главный в регионе и все остальное. Они просто зарабатывают деньги. И исходя из этого, они в случае, если угроза достаточно сильна, они предпочитают отойти немного в сторону. В случае с банковской системой, с финансовой, контроль над мировой финансовой системой держит США по большей части. И США могут лишить любой банк, любую структуру доступа к операциям с долларом. Ни один из кыргызских, таджикских, казахских, узбекских банков не хотел бы этого сделать, потому что он действительно лишится в этом случае многого. Для того, чтобы под это дело не попадать, нужно создавать отдельный банк, который будет заточен исключительно, я не знаю, на рублево-сомовые операции. И ничто более. Но тут возникнут проблемы с конвертацией, куда девать сомы, куда девать рубли и прочее, прочее, прочее. Эти проблемы, как оплачивать и так далее, они решаются на самом деле достаточно оперативно. Иногда очень такими причудливыми способами в несколько этапов, где присутствует в этих схемах сразу несколько видов платежных средств и так далее. Вот, но они решаются.
Но, несмотря на проблемы с платежами, Россия наращивает свои вложения в соседние страны. Это может стать еще одним связующим звеном, кроме географии и зависимости от рынков сбыта.
Россия меняет свой подход к инвестициям в том смысле, что раньше большая часть инвестиций в Центральную Азию была сопряжена больше с соображением политической целесообразности. То есть мы помогаем строить что-то, взамен нам лояльны. То сейчас большая часть проектов будет продиктована больше все-таки соображениями выгоды. Россия вкладывает деньги в регион, она сейчас будет строить, допустим, целую сетку теплоэлектростанций в Казахстане. Это связано как раз с той самой темой износа энергосистемы Казахстана, которая начала разваливаться. Вот Россия будет строить. Дальше. Россия предлагает тому же самому Узбекистану построить у них атомную электростанцию. Это то, что мы умеем делать. Умеем делать одни из лучших в мире. Большая часть других стран, которые раньше этим занимались, эту компетенцию потеряли. Например, американцы. Сейчас мы с большим удовольствием продаем в регион газ и электричество. В первую очередь газ. Потому что если мы не можем продавать газ в Европу, то нам надо его продавать кому-то другому. Центральная Азия далеко не самый крупный потребитель, но все-таки это тоже помогает на этом зарабатывать. И Центральная Азия на этом довольна. Еще несколько лет назад Центральная Азия сама активно продавала, экспортировала газ. И узбеки, и казахи, и так далее. Но в силу того, что газ им требуется все больше и больше, плюс у них истощаются месторождения, внезапно они для себя оказались в роли не продавцов, а покупателей. Они столкнулись с серией энергокризисов, когда они зимой были вынуждены выключать там часть снабжения и так далее. И начиная с этого года, если не ошибаюсь, в регион поступает газ от «Газпрома», и мы качаем газ и в Казахстан, и узбекам, и в Кыргызстан.
За счет газа и крупных инвестпроектов Россия может привязать к себе эти страны еще сильнее, хотя нас и так связывает уже немало. Страны СНГ – это, конечно, более предсказуемые партнеры, чем та же Индия или Турция, которые смотрят только на свою ситуативную выгоду. Но в то же время эти страны зачастую представляют у себя клубок проблем. От изношенной инфраструктуры до дефицита воды и от нехватки дорог до территориальных конфликтов. И ресурсы на решение этих проблем придется тратить и России тоже. С вами был подкаст «В курсе рубля» и я, шеф-редактор экономики и инвестиций в Тинькофф журнале Настя Якорева. Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Олег Ян и шеф редакции подкастов Анна Болотова. Музыку написали Александра Шкарина и Николай Ананьев. Смонтировал тоже Николай Ананьев. Если вам нравится новый сезон, поставьте ему оценку там, где вы его слушаете. Это поможет новым слушателям найти наш подкаст.